Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Матрешка и ее костюм» и «Вспоминая Фридриха Горенштейна». Во второй части передачи «Театр в поэзии», «Современная драматургия Петербурга» и продолжение разговора с пианистом Константином Щербаковым. Писателю Фридриху Горенштейну, автору романов «Место», «Искупление» и «Псалом», пьес, сценариев таких картин, как «Солярис» и «Раба любви», в эти дни исполнилось бы 75 лет. Писатель прожил более 20 лет в Берлине и умер там же, немного не дожив до 70-летия. О Фридрихе Горенштейне Юрий Векслер.
С творчеством Горенштейна меня познакомил Марк Розовский, дав прочитать горенштейновскую эпопею в форме драмы «Бердичев». Было это в Москве в начале 80-х. Я был оглушен и долго не понимал, почему отнюдь не праведницу и постоянно раздражающую всех и меня читателя главную героиню Рахиль Капцан, которая проживает на сцене более 30 послевоенных лет, к концу пьесы я неожиданно для себя полюбил. 10 лет назад уже в Берлине я с группой актеров организовал чтение этой пьесы, на котором присутствовал автор. Бердичев, кроме всего прочего, уникальный речевой памятник. Вот фрагмент первого монолога. Так сегодня уже не говорит никто.
Здесь за стеной живет некий бронфенмахер из горкомхоза, который только хочет ходить через моя кухня. Что вы скажете, товарищ Волдина? Он имеет право устроить себе черный ход через моя кухня и носить через меня свои помои? В землю головой, чтоб он уже ходил. На костылях, чтоб он ходил. Что я не знаю? Родители его были большие спекулянты. Их в 30-м году раскулачили. Со мной нельзя начинать. Меня кое-кто в городе Бердичеве знает. Так этот бронфенмахер будет носить через меня свои помои.
В чем только не обвиняли Горенштейна при жизни, вплоть до антисемитизма, в частности, за изображение евреев в Бердичеве. На мой вопрос об этих обвинениях Фридрих Горенштейн сказал в интервью 2000 года.
Я в своих произведениях вывел такое большое количество непорядочных, глупых, паскудных евреев, знаете, одновременно я достаточно антисемитов вывел, и вывел их не карикатурно, я их вывел натурально. Все дело в позиции автора, и все дело в посыле, который автор в это вкладывает художественным. А те, кто говорит, и так и делает, что евреев нельзя показывать плохим, это такой форма расизма, это... попытка изобразить евреев такой больной нацией, которую надо, значит, обходить. Безусловно, надо об этом говорить и изображать, но главное, с каких позиций.
Известный театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец после прочтения в 1964 году в журнале «Юность» рассказа Горенштейна «Дом с башенкой» оказался на всю жизнь под впечатлением от творчества и личности Горенштейна, с которым он поддерживал отношения до и во время берлинской эмиграции писателя. Режиссер вспоминает о пьесе Горенштейна «Споры о Достоевском».
И вот там вот какой-то был сигнал, после которого я начал его называть пророком для себя, потому что он в пьесе о Достоевском, вот, по-моему, его звали Чернокотов, персонаж. И он мне говорил: «Чернокотовы, это же всегда!» Я говорю: «Фридрих, уже как будто бы нет фашизма. Что вы, 70-е годы, как-то это было жутко, мне казалось, неактуально». Он говорит: «Нет, нет». И он говорил, что это не только есть, как бы, как реальность он это воспринимал, а главное, что он говорил, что это будет, и будет в значительно большей степени. Вот проходит время, и просто только, как говорится, руками разводишь относительно того, как он был прав.
Вскоре после смерти Фридриха Гринштейна на одном берлинском фестивале я показал спектакль по повести Гринштейна «Шампанское с желчью», в котором в прошлом вахтанговский актер Эрнст Зорин играл главного героя, московского режиссера Ю, а Александр Филипенко – все остальные роли. Вот начало этого спектакля.
Режиссер Ю и вахтерша. Служебный подъезд известного московского театра.
Вам сегодня с утра пьесу приносили?
Кто?
Да не упомню, записала где-то на газете.
А где ж пьеса?
А пьесу я не приняла.
Почему?
Мало ли пьес пишут. Все принимать, что ли? Я тут 30 лет сижу, а его первый раз вижу. Пришел не ласковый такой.
Да кто ж приходил? Да, Полина Егоровна.
Фамилия странная, болезненная какая-то. Вроде простудная. А вот, нашла. Гершингорн.
Гершингорн. Гершингорна обидели. Еле уговорил его принести, еле согласился. Ну, пойди теперь, вот договорись с капризным талантом. Гершингорн. Да нет, конечно, конечно, псевдоним просто необходим.
В своих автобиографических заметках Фридрих Гринштейн написал: в 1964 году при первой моей публикации рассказа «Дом с башенкой» в журнале «Юность» мне дали заполнить анкету автора. Там был, естественно, пункт: фамилия, имя, отчество и псевдоним. Я знал, где я нахожусь, энтузиазм Маяковского. В мире жить без России, без Латвии, единым человечьим общежитием. Давно разбился о быт. Я просидел 5 минут. И сделал в пункте псевдоним Рочер. Ну что ж вы, сказала мне сотрудница с улыбкой, полушутя. Мне казалось, в тот самый момент, то есть в те 5 минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг.
Симон Маркиш в своей статье о писателе, озаглавленный «Плач о мастере», отмечая, среди прочего, невероятный стилистический диапазон Гринштейна. Маркиш приводит цитаты из Бердичева, «Шампанского с желчью» и романа «Псалом». Вот что говорит в романе «Гомункул», выращенный в колбе человечек, отвечая на вопрос одного из героев романа: «Что есть добрый человек?»
Добрый человек – это не Божий человек. В доброте нет Божьего. Это слишком мелкое для Бога чувство, но оно самое необходимое грешному маленькому человеку. Гораздо более необходимое, чем правда и духовное богатство. Добро и доброта – разные вещи. Гений не может быть добрым человеком, ибо он служит Богу. Добрый человек не может быть гением, ибо он служит человеку. Добрый человек редко вносит в мир добро, ибо к нему тянутся люди дурные, растратившие себя, потерявшие себя, капризные, жадные, требовательные. И добрый человек при них не как врачеватель, а как сиделка при духовно неизлечимой. Добрый человек – это безымянный праведник, готовый полностью отказаться от себя, потому что гений и пророк не могут быть добрыми людьми, ибо они тогда согрешат против Бога, отказавшись от Божьего, свыше им данного.
В заключении передачи «Пророчество Леонида Хейфица».
Гринштейн по-прежнему остается в небесах, где-то как снежная вершина. Но я уверен, что появятся какие-то мускулистые люди, молодые, которые плюнут на все и пойдут наверх туда, к Гринштейну, и будут к нему захаживать. Но все равно это будут немногие. Не все лезут в гору, все пытаются пристроиться в теплых местах. Поэтому я не отчаиваюсь от того, что Гринштейна мало знают.
И как постскриптум, финал романа «Место» читает Александр Филипенко.
Сажусь в такси, чтобы ехать по какой-то своей бытовой надобности. Шофер, мальчишка, может быть, только-только из армии отслужил, смотрит на меня и вдруг спрашивает: «Бог есть?» После некоторой растерянности, не столько от вопроса достаточно стандартного и надоевшего, сколько от обстоятельств, отвечаю: «Нет, конечно, ибо на этот вопрос проще всего ответить отрицательно человеку, привыкшему думать и анализировать». «А я вот перед вами высадил старуху», — говорит таксист. «Так она мне такое рассказала, что меня уже сомнения одолевать стали». «А что ж такое она рассказала?» «Сестра у нее в деревне». Тоже старуха. Померла сестра. А муж ее, бывший партизан, партийный, не дал похоронить жену свою по церковному обряду. Прошло 2 дня после похорон, а его и парализовало. Но Бог дал ему речь. Таксист именно так и сказал, видимо, употребив выражение старухи. Но Бог дал ему речь. И он сказал: «Есть Бог». Случай этот, рассказанный таксистом, запомнился мне. Я думал над ним, и я понял, что до сих пор не был еще достаточно парализован и был чересчур деятелен, чтобы приступить к сочинительству. Ибо что есть подлинный сочинитель, как не бывший деятель, ныне парализованный грешник, которому Богом сохранена, а вернее дана речь? Пока человек деятелен, он словно безмолвен, поскольку слова его второстепенны по сравнению с его деяниями. Иное дело говорящий паралитик, жизнь которого выражена в его речи. И, подобно тому парализованному партийцу, мужа набожной старухи, я заговорил. И когда я заговорил, то почувствовал, что Бог дал мне речь».
В материале Юрия Векслера звучали голоса берлинских актеров из Анны Брук Фишман и Григория Кофмана, а также музыка Эдуарда Артемьева. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона.